«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня задаем вопросы Сергею Хистанову, советнику по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие Брокер». Сергей Александрович, доброе утро.
Здравствуйте.
Мы на протяжении последних передач обсуждали Российский инвестиционный форум. Это то, что в Сочи происходило с участием представителей министерств. Премьер Медведев делал заявление. Чтобы перейти к одной из ваших теорий, с которой мы могли ознакомиться вот накануне, я просто Медведева процитирую. Премьер сказал, что мы должны приготовиться к тому, что мы будем жить в условиях санкций неопределенно долго. Посмотрите, что делают наши друзья за океаном и в Европе. Они эти санкции увековечивают, и они их кодифицируют, вносят массу законов, помимо всяких исполнительных указов, которые Обама принимал. Пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными, наподобие поправки Джексона Веннинга или еще покруче. Санкции на века, раз увековечить. И Сергей Александрович теорию высказал, что он, кажется, готов предсказать, когда следующий виток усиления санкций может произойти. Это связано с космическими программами США, с программами НАТО. Конкретно с Space Launch и с разработкой корабля «Орион». Пожалуйста, ваша теория. Как это все увязано?
Да, вначале буквально пару слов о поправке Джексона Веннинга. Ее сейчас многие забыли.
Ну, давайте,
а вот
оттуда,
у меня как раз, вот, ну, можно сказать, что там от детства до юности и зрелости прошло вот в условиях этой поправки. Причем, поскольку до перестройки работал там в структурах Академии наук, то меня эта поправка затрагивала напрямую, да. Существовал комитет по ограничению экспорта там некоторых технологий в социалистические страны. Назывался он немножко забавно по-русски «КОКОМ», да. И вот некоторые микросхемы, в частности, операционные усилители с особо низкими входными токами, СССР не мог там покупать в развитых странах, прежде всего в США, да, из-за того, что они попадали под ограничения вот этого вот самого Кокомода. Вот эти ограничения там сложным образом обходились, использовались там специальные фирмы в странах-посредниках, да, но вот я вживую действие этой поправки застал. Что любопытно и что интересно знать о поправке Джексона Веннинга, внесена она была формально в ответ на некоторые ограничения по иммиграции евреев из СССР. В частности, был принят закон, по которому человек, который в СССР закончил вуз, должен был оплатить стоимость обучения. Вот без этого не давали выездную визу. Причем стоимость обучения во многих там серьезных вузах оценивалась там в 12 тысяч рублей, да? Что по советским временам, ну, когда средняя...
Деньги неподъемные совершенно. Да. Есть какое-то представление, сколько людей действительно смогли оплатить подобное?
Так, по крайней мере, в открытом доступе,
мне кажется,
такой
0.
Статистики нет, да. Но в ответ на это вот два сенатора, да, Джексон и Веннинг, да, внесли вот эту самую поправку Джексона и Веннинга. И что любопытно, что эти ограничения, причем они были введены шумно, а сняты довольно тихо, были достаточно быстро отменены, да. Вот. И уж во всяком случае полностью были сняты все ограничения там в 88-м году. Да. Вот. Но эта поправка действовала ровно 30 лет, причем значительную часть времени после того, как все поводы для формального введения поправки Джексона Веннинга исчезли. Вот, то есть вот 30 лет. И, соответственно, пожалуй, наш премьер действительно прав в том, что, в общем-то, вот этот процесс санкций, да, он, скорее всего, действительно надолго. Вот насчет веков трудно сказать, да, вот, но вот там временной диапазон там в районе 30 лет смотрится весьма и реалистично.
Теперь тот момент, который вы описали в своей этой краткой публикации, касающийся ускорения программ НАСА, связанных с разработкой кораблей для... Ну, доставки грузов и астронавтов на вот орбиту.
Из-за чего вообще обратил внимание на эту, в общем-то, казалось бы, чисто техническую деталь, да. Вот. Тоже так получилось, что до перестройки, вот когда в Академии наук работал, в том числе выполнял некоторые весьма вспомогательные работы, связанные с космосом, да. Там изучал влияние того, какие части организма нужно защищать при пролете пояса радиоактивности, там, чтобы, соответственно, максимально эффективно при минимальном весе там, защищать будущих космонавтов.
Зверюшек обучали.
Да. Ну, кто помнит советские времена, любые темы, которые хоть косвенно были связаны с космосом, там, шикарно оплачивались, поэтому обычно научные работники с удовольствием по заказу там, космической отрасли что-то делали. Вот. И, соответственно, когда на совершенно таком вот далеком от экономики, даже чисто айтишном ресурсе прошла публикация о том, что НАСА получила задание резко ускорить работы по кораблю «Орион». Uh-huh. Ну, я напомню, что в настоящее время США не обладает космическим кораблем, который может служить базой для доставки космонавтов на МКС. Да. Вот с момента прекращения полетов шаттла, дай бог памяти, в 2011 году, вот единственным средством доставки космонавта остаются наши «Союзы». Да. Вот. Соответственно, медленно и плавно. НАСА вообще знаменита тем, что все программы реализуют достаточно медленно и плавно. Вот. Ведутся работы, причем, опять-таки, чисто американский подход, они любят снижать риски, поэтому всегда поручают одну и ту же задачу, ну, как минимум, двум исполнителям. Потому что вот из тех исполнителей, которые на слуху, это вот пресловутый Илон Маск с его кораблями, и у него по плану там, следующим этапом должно быть запуск пилотируемой версии. Да. Уже, кстати говоря, провели вертолетные тесты, когда вертолет там поднимал этот корабль и, соответственно, сбрасывал его, он успешно приземлялся. Да. Вот, ну, процесс идет, да. Одновременно НАСА заказала и даже оплатила работы по созданию консорциум СЛС, да, вот корабля «Орион», да, тоже пилотируемый корабль нового поколения, вот, и вдруг, вот, причем эти работы должны быть завершиться, там вот четких сроков не было, где-то 24-й, иногда даже 27-й год назывались, ну, космос так устроен, что сроки обычно сдвигаются, это тоже такая достаточно обычная практика и у нас, и за рубежом, и вот, и работы так вот потихоньку, планово, вяло шли, и вдруг, бац, и НАСА получило указание, во-первых, сильно ускорить, во-вторых, буквально первый испытательный полет провести с космонавтами. Вот, вот два космонавта.
Первый испытательный полет.
Да, да. Ну, сказать, что это необычно, это крайне необычно. Да. Вот если вспомнить историю, да, то, в принципе, если бы американцы захотели, они бы могли быть первыми в космосе. Мы их обогнали буквально ненамного, да. Вот. Мало того, если вспомнить историю, то наш спутник, вот самый первый, да, он просто бибикал в эфир, да, то есть он кроме бибикания никакой функции не производил, да. Вот. А американский спутник, который взлетел там немножко позже, да, вот, буквально несколько недель позже, да, открыл радиационные пояса Земли, да. Не надо быть специалистом, чтобы догадаться, что научная ценность немножко разная, да? Вот просто бибикнуть из космоса, да? Или же открыть там вот такое явление, как радиационные пояса Земли.
Но просто тут мы вынуждены, я, вернее, вынужден вас попросить сделать этот вывод. Если они ускоряют эту свою космическую программу, значит, они готовятся отказаться от сотрудничества с Роскосмосом.
Не обязательно отказаться, но вот если предположить... Вот, кстати говоря, в экономике терпеть не могу конспирологию, и даже вот к некоторым коллегам, которые склонны к конспирологии, отношусь, ну, с таким, знаете, здоровым юмором, да. Вот есть такое утверждение, по-моему, бритва Хенлона называется, да, не что слышу. Не надо объяснять злым умыслом то, что можно объяснить простой человеческой глупостью, да. Вот, соответственно, вот в обычной жизни, ну, крайне отрицательно отношусь к конспирологии, но... Вот. Никакого другого рационального объяснения, зачем нужно сильно ускорять вот, программу создания корабля для доставки космонавтов, да, при том, что это стоит денег, это несет в себе риски. Ну, космос всегда несет в себе риски, риски технические в том числе, да. Вот. Единственное разумное объяснение, зачем вот это решение принято, это возможный учет такого риска. Вот, да, это риск, да, да, он маловероятен, но, с другой стороны, это риск, который нельзя не анализировать, что...
Это российская сторона откажется от
сотрудничества. Да, в ответ на усиление санкционного давления, вот, в конце концов, мы не обязаны никого никуда возить, хотим возим, хотим не возим.
Это, наверное, есть набор соглашений, по которым пока обязаны, но они когда-то истекают.
Абсолютно верно, они истекают, дай бог памяти, по-моему, последний опцион... То есть это не твердый контракт, а опцион на доставку астронавта на МКС, это 19-й год. Да.
19-й год. Слушайте, раз...
После этого дальше уже вопрос нашей доброй воли, хотим везем, хотим не везем. Да. Вот. И поскольку вот одна из отличительных черт, ну, большинства западных политиков, заключается в том, что они весьма предусмотрительны. Да. Вот это ведет к их медлительности, вот такой размазанной реакции на любые вещи. Но, как правило, прежде чем принять какое-то решение, особенно важное решение, оно обсуждается. Это сильно затягивает его принятие, да. Но в процессе обсуждения учитывают все риски. И вот, возможно, НАСА просто учитывает риск прекращения сотрудничества с Роскосмосом, соответственно, по доставке астронавтов
на орбиту. Сергей Александрович, коротко, могли бы прокомментировать, раз мы в вашем лице нашли специалиста и по космосу тоже, есть тоже забавная история про сроки. 27 февраля в Сочи Рогозин заявил, что в 21 году первая «Ангара» полетит с космодрома «Восточный». Стартовый комплекс для «Ангары», вот сейчас есть эти официальные планы, собираются только в 25-м закончить.
Не стоит беспокоиться. Дело в том, что «Ангара» — это новый носитель, очень перспективный, с хорошими энергетическими характеристиками, с хорошим заделом для возможной модернизации. Вот. Но вместе с тем, основная рабочая лошадка российской космонавтики — это «Союз», который проистекает с точки зрения эволюции от знаменитой «Королёвской семёрки». И стартовые комплексы имеются, ну, естественно, на Байконуре, имеются в Плесецке, имеются на космодроме Куру во французской Гвиане.
Он говорит, именно с Восточного полетит.
И, так, с Восточного уже летал «Союз», да.
Вот. «Ангара» полетит с Восточного 21-го, в 21-м. А платформу под «Ангару» в 25-м сделают.
Я клоню к другому. Ага. Дело в том, что проект «Ангара», безусловно, важен и нужен, да. Вот, но пока все-таки он находится в достаточно ранней стадии развития. И для решения текущих задач, неважно, будь то военные, будь то гражданские, гораздо рациональнее использовать хорошо отработанные ракеты, которые серийно производятся, имеют прекрасную статистику пусков, великолепно изучены, да, поэтому я думаю, что переживать по поводу «Ангары» не стоит, да. Вот. Более того, в случае, если возникнут трудности с финансированием, ну, вдруг, если возникнут, то ничего страшного от сдвига сроков по «Ангаре» не произойдет, поскольку все критически важные задачи решаются другой, хорошо отработанной ракетой, которая успешно летает с 1957 года.
Ну, я уверен, и меня, и слушателей в большей степени смущало именно вот это хронологическое разногласие.
Не пугайтесь, да. Дело в том, что при всей важности там перспективных ракет, да, в любом случае все серьезные задачи, вот те задачи, которые должны быть там критично выполнены, они всегда базируются на хорошо отработанных решениях. А хорошо отработанное решение – это ракеты, которые являются потомками эволюционными знаменитой «Королёвской семёрки».
Я напоминаю, что мы с Сергеем Хистановым беседуем. Можете присоединяться к этому разговору. 7373948. Это телефон прямого эфира, код 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. И наш телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. 45-й просит напомнить всем патриотам, что мы их возим за 180 миллионов долларов. Ну, я не уверен, насколько достоверна эта цифра, на которую ссылается слушатель, но, правда, если предполагать, что Россия отказывается от совместных проектов с НАСА, ну, мы серьезные деньги теряем. Ну, Роскосмос.
Вы знаете, и да, и нет, да. Вот поступления от НАСА были очень важны в пресловутые лихие 90-е. Вот в те времена вот эти деньги, которые получали мы от запуска астронавтов, от, соответственно, там, выведения модулей Международной космической станции, потому что формально часть МКС принадлежит нам, ну, а часть МКС принадлежит другим странам, причем самым разным. Но при этом всю, практически всю работу по выводу выполнили мы, да. То есть вот средства доставки были наши, да, вот, в значительной мере, да. Вот. И тогда, когда у государства возможности финансировать космическую отрасль были очень ограничены, ну, вспомните, там, начало 90-х годов, да, вот тогда эти поступления были очень важны, они действительно поддержали на плаву отрасль, да. Сейчас же все-таки доходы от выполнения работ в интересах третьих стран, не только НАСА, мы же на самом деле и для других стран работу определенную выполняем, и спутники запускаем, и космонавтов возим, и так далее. Вот. Они, в общем-то, не так уж критично важны, как это было вот раньше. Да. Поэтому, конечно, это нехорошо, но критичным это точно не является.
Давайте вернемся из космоса, вернемся на Землю. Есть абсолютно народный разговор, который предлагает народу, публике, гражданам министр Силуанов. Он на этом же самом российском инвестиционном форуме максимально подробно вот за все время, что идея существует, описал, чем будут эти облигации федерального займа. Мы вчера некоторое время этому разговору посвятили. Сегодня хотели бы к нему вернуться уже с Сергеем Александровичем. Объем первого выпуска гособлигаций составит 20 миллиардов рублей. Номинал бумаги 1000 рублей, срок обращения 3 года. купон, начисления по купону полугодовые. Предлагается, что ежегодно Минфин будет предлагать такие облигации для населения на 20-30 миллиардов рублей. Ну, то есть каждый год примерно по 20-30 миллиардов. Доходность этой бумаги на уровне 8,5% годовых. Вот.
Вы знаете, вот рискну употребить саркастическое такое немножко выражение, да простят меня слушатели, да, что мне кажется, вот я не злопыхатель, дай бог, чтоб я ошибся и так далее, но мне кажется, что это очередной неуловимый Джо российского финансового рынка. То есть в том виде, как предлагается, эти так называемые народные ОФЗ, что я напомню, что просто ОФЗ давно существует,
но это нужно связываться с брокерами.
Прекрасно работают и являются гораздо более и удобным, и рациональным инструментом для решения тех же самых задач.
А давайте напомним, задачи, которые решает государство, выпуская эти облигации,
пополнение... Вот, кстати говоря, когда мы разберемся с задачами, может быть, станет понятнее, зачем это вообще все делается. До осени 2014 года. Вот опять нам от темы санкций не удается далеко уйти, да. Вот когда были введены финансовые санкции, большинство и банков, и крупных компаний небанковского сектора предпочитали привлекать долгосрочный капитал за рубежом. Да. По очень простой причине. Он там был гораздо дешевле. Да. Вот в те самые времена стоимость долгосрочного кредитования была где-то от 3,5% годовых. Ну, 4,6% уже считалось дорого. Понимаете, вот 4,6. Даже были прецеденты, когда там 3,2, но это уже там большая удача, да? То есть, если сравнить с российскими ставками, тут намного меньше-то. Вот. Более того, западные банкиры были аж в восторге от российских предприятий, как от заемщиков. Почему? Потому что процент, под который они кредитовали российские предприятия, был там раза в два выше, чем процент, под который они кредитовали свои. Да. Поэтому забавно, но больше всего от санкций финансовых плачут западные банкиры. Вот я не утрирую, там, не шучу, это действительно так. Да. Они потеряли хорошие деньги.
Предположение, неужели вот весь банковский сектор такой мощный, такой серьезный, не в состоянии как-то пролоббировать отмену этих политических решений?
Вы знаете, пытался. Как ни странно, пытался. Более того, я не претендую на глубокое знание там, всего западного банковского сектора, но вот два, даже три знакомых, которые там, в финансовом секторе Германии работают, у меня есть. Да. Вот, в том числе двое знакомых, с которыми я хорошо и много лет знаком. Вот, с их слов, по крайней мере, немецкий финансовый сектор, и, кстати говоря, не только финансовый, представители деловых кругов тоже, да, ввели некоторую работу, направленную на снятие или хотя бы смягчение санкций. Да. Вот, ввели и пытались, но для них поворотным моментом послужила вот эта вот очень трагическая история с малазийским Боингом. Вот когда она произошла, вот после этого...
Немецкий
вот финансовый сектор просто опустил руки, да. Вот опустил руки и прекратил. До этого, кстати, работы велись довольно серьезные, на самых разных уровнях. Вот, но, увы, ах.
Сергей Александрович, уточнение. А вот те, кто кредитовались на западном рынке до 2014 года, это были предприниматели или это был и финансовый сектор российский тоже?
Вы знаете, как раз в большей степени компании не финансового сектора. Вот банкиры очень активно привлекали западные деньги в период с... примерно там 98-99 годов, вот как только осела пыль после дефолта 98 года, до 2008 года. Причем в 2008 году очень много банков попало в своеобразную ловушку, ну, то есть у них кредиты взяты на Западе, им проценты надо платить в валюте, эти кредиты конвертированы в рубли, выданы российским предприятиям, предприятия платят в рублях, в моменте нужно погашать там проценты по кредиту, было очень тяжело, да. Тогда, слава богу, Центральный банк наших банкиров спас, да. Хотя вот теперь уже по прошествию большого количества времени можно сказать, что где-то в ноябре-декабре 2008 года ситуация в российском банковском секторе была очень тяжелая, да, очень тяжелая. К счастью, ЦБ сработал хорошо.
Но давайте напомним, что мы вообще начали с разговора об облигациях. 14-й год какая-то...
Сейчас мы вернемся, вот как говорили в советские времена, диалектическая спираль сделает полный виток, давайте. А мы вернемся к облигациям. Просто станет понятна причинно-следственная связь. Да. Вот, соответственно, после 2008 года российские банкиры, если и занимали на Западе, то страховали валютные риски, применяли операцию хеджирования, поэтому 2014 год для российских банков, вот осень, была, в общем-то, не страшной. Да. Мы не увидели ни одной крупной проблемы. Да. У предприятий были проблемы, а вот у этих
банков... Я скорее уточнял о том, кредитовался ли на Западе финансовый сектор, потому что, ну, слушатель 812 напоминает, да, вот они там кредитовались под 6,5%.
Каких 6? Это совершенно не соответствует действительности. Я говорю, где-то от 3,5 до 4,5. 6 – это безумно дорого. Да.
Вас неверно услышал и запомнил. Просто 812 говорит, а здесь-то они выдавали кредиты под 23,5 в то время.
Ну, 23 – это уже много, да, а в принципе там предприятия с хорошими залогами, ну, под 12, 14, под 10, как для друзей.
Ну, это вот жесть какая-то. Ну,
почему жесть? Дело в том, что вы не забываете, что ничто с неба не падает. И предприятие, которое, банк, точнее, который занял там под 3,5, но в валюте, а выдал здесь, допустим, под 12, но в рублях, оно еще несет и валютные риски. Которые тоже надо страховать, но... это стоит денег, да. И в результате вы не думаете, что банкиры слишком уж жируют, да. Банкиры зарабатывают, но отнюдь не такие большие деньги, как кажется неспециалистам. Да. Но давайте вернемся все-таки к нашим облигациям. Да. Что произошло? Как только ввели финансовые санкции, после этого возможность занимать на Западе почти пропала. Да. Почти пропала, и волей-неволей... волей-неволей на всех уровнях там, и на уровне предприятий, и на уровне банков, и на уровне Минфина, как мы увидели вот совсем недавно, да, пришлось посмотреть на инвесторов внутренних. А какие внутренние инвесторы? Предприятия, ну, те предприятия, которые имеют возможность сделать инвестиции, они это делали и раньше, и поэтому тут привлечь дополнительных денег не удастся в принципе, да. Вот, вот большинство предприятий, которые там, ну, есть у нас такие, их немного, которые обладают избытком там, соответственно, ликвидности, они прекрасно ее размещают, кто-то через банки, кто-то напрямую, поэтому у них никаких трудностей с этим нет. Единственный ресурс, который можно использовать вот в нынешней непростой обстановке, это деньги населения. Их довольно много, вот разные звучат цифры, поскольку это оценки, то там нет какой-то одной официальные цифры, ну, где-то в районе 24 триллионов рублей имеются у населения. Часть этих денег находится в банках, а часть этих денег находится, ну, в кавычках, в кубышке, или вот иногда употребляют такое
выражение.
Ну, видимо,
какая-то совсем незначительная часть, да, в сравнении с общим объемом в бумагах ценных. Ну, и плюс еще инвестиции в недвижимость, как вот отдельный наш привычный ресурс.
Ну, по сравнению с 24 триллионами, это все-таки немного. Да, и поэтому вот давно, это не первый раз, да, Минфин греет мысль, а вот если бы уговорить людей вот эти деньги в кубышки вложить в российскую экономику, то, глядишь, мы бы и проблему там, привлечения капитала решили. Формально, да, вот сумма довольно значительная, да, и если бы действительно там хотя бы часть удалось привлечь, это бы сильно поддержало российскую экономику. Это весьма позитивная идея, да. Но сделать это непросто, да. И конкретный инструмент, которые нам предлагаются, вот он недавно шумно был озвучен, народные ОФЗ и так далее. Я тут же вспомнил народное IPO, ощущение от эффективности этой инвестиции. Так вот, давайте по пунктам разберем плюсы, минусы народных ОФЗ. Начнем с плюсов, да, начнем с плюсов. Ну, с точки зрения надежности, поскольку это прямые обязательства государства, да, прямые, то по надежности это уж точно банковскому вкладу не уступит. Вот, вроде бы хорошо. По доходности, ну, по нынешним временам вот эти 8,5%, ну, нельзя сказать, что это много, можно найти банки, которые больше предлагают, да. Вот, нельзя сказать, что это мало, потому что я специально посмотрел статистику по топ-10 банкам, средняя ставка депозита там на год примерно соответствует 7,78%, ну, более-менее на уровне.
Да.
Тут вроде бы хорошо. А вот дальше начинаются сплошные недостатки. Трехлетний срок, да. Вот кто может сейчас ответственно сказать нам, какая инфляция будет через 3 года? Да? Вот даже на год с большим трудом можно прогнозировать, да, с большим трудом, и вилка будет широкая от и до, да, Вот. А уж 3 года, ну, это полная фантастика. Да. Вот в нынешних непростых условиях прогнозировать инфляцию на 3 года – это полная фантастика.
Здесь еще довольно пространные рассуждения возможны по этой теме, я абсолютно уверен. Мы с Сергеем Хистановым продолжим этот разговор уже после информационного выпуска. 7373948 – это телефон для тех, кто хочет к этому разговору присоединиться и дозвониться в эфир. Плюс 7-925-48-94-8 – номер для тех, кто сообщение в эфир хочет написать. Новости далее.
Хороший вопрос.
Продолжаем разговор с Сергеем Хистановым, советником по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие Брокер». Сергей Александрович до информационного выпуска перечислил такие условные плюсы облигаций федерального займа. Давайте к минусам переходить.
Ну, я коротко повторю плюсы, да. Надежность явно не хуже, чем в банке.
Потому что государство стоит за этим.
Стоит, да. Доходность, ну, в общем-то, сопоставимая, что 8,5% – это немного. Можно найти там вклады с доходностью немножко больше. Но и немало, поскольку в надежных банках там средняя ставка, ее не так давно, кстати, посчитали, 7,78. Угу. Вроде бы нормально. Дальше пошли минусы. Срок 3 года. Вот перед самым там уходом на информационный этот выпуск я сказал: господи, а кто-то может ответственно спрогнозировать инфляцию на 3 года? Вот я на себя такую смелость
скажите,
не возьму.
Скажите, да. А вот если сейчас поставлена задача таргетировать инфляцию, и в принципе в официальных сводках, заявлениях и итогах она будет указываться, ну, вот такая, какая хотелось бы.
Вот у меня в качестве раритета, да, хранится программа коммунистической партии, где обещали коммунизм в 80-м году построить, да. Вот я там был первоклассником, помню, там, в 77-м году вот эту книжечку хранил, да. В 80-й год наступил, я помню, ударили куранты, по телевизору показали, и я вот там третьеклассник у родителей спросил: а где же коммунизм, да? Нам же его обещали.
Это слишком художественно.
Поэтому на самом деле не стоит преувеличивать. Я считаю, что вот это таргетирование инфляции, это, знаете, как цель на горизонте, да.
Ну, вот они так к этому и относятся, просто я к тому, да, что...
Шансы в ближнем будущем достичь таргета по инфляции 4%, вот как бы это помягче, я аккуратно подбираю слова, выразиться, выглядит малореалистичной.
Окей. Okay. Хорошо, невозможно предсказать инфляцию, срок всего 3 года.
Наоборот,
целых 3 года.
Целых 3 года. Я напомню, что обычные ОФЗ, без приставки народный, uh-huh, которые давно существуют, вдоль поперек изученные, да, они имеют доходность, правда, чуть меньше, около 8%, да, но они могут быть куплены и проданы в любой рабочий день, когда работает биржа. Мало того, вот эти народные IPO, я не знаю почему, кто это такую мудрость в кавычках придумал, продаются от 20 тысяч рублей. При этом обычные ОФЗ торгуются, вот номинал одной облигации 1000 рублей. Какие проблемы? То есть забавно, но вот этот вновь придуманный инструмент с красивым названием в кавычках «народное ОФЗ» ничем не лучше обыкновенных ОФЗ, которые давно существуют, хорошо изучены, прекрасно торгуются, а он намного хуже.
А можно по поводу существующих ОФЗ сообщения прочитать от слушателя Пут-Пут? Он его написал к нам в Телеграм, говорит МСК-бот. Вот тоже туда же пишите, что Пут-Пут пишет. «Я работаю в одном из негосударственных пенсионных фондов. Так, за 2015 год, скажем, по ОФЗ у нас был убыток до 154 миллионов рублей.
Мне трудно, как бы вот моей фантазии не хватает догадаться, как они умудрились это сделать. Дело в том, что ОФЗ, ну и вообще любая облигация, имеет твердо установленную стоимость в два момента времени. Первый момент, когда, в момент времени, когда она выходит на рынок. Вот если речь идет об обычных облигациях, то в момент, ну, обычно номинал, да. Угу. Вот стандартный номинал для российского рынка – это 1000 рублей. Имеет стандартную стоимость в момент погашения. Это номинал, ну, плюс выплаченный процент. Процент по облигациям традиционно называются купонным доходом. Ну, почему так, легко догадаться, в старые добрые времена, когда облигации были большие, красивые, бумажные, вот эти вот выплаты процентов отстригались ножницами купончики такие. Да? Uh-huh. Вот в музеях можно увидеть, или в Википедии, там, кому лень идти в музей, можете открыть, посмотреть. Их отстригали, и оттуда пошло выражение «стричь купоны». Да? Вот. Соответственно, серьезные инвестиционные фонды, в том числе НПФ, они вполне могут позволить себе просто ждать погашения облигаций. и, соответственно, когда облигация будет погашена, они получат номинал, ну, плюс все выплаченные купоны. Откуда там может взяться убыток, мне вот просто фантазии не хватает придумать откуда. Между этими моментами времени, да, цена может плавать и вверх, и вниз, да. Вот, кстати говоря, вот осенью 2014 года многие российские облигации, в том числе ОФЗ, падали вниз там и так далее. Но те, кто просто подождал, причем подождал буквально пару месяцев.
Ничего не потеряли.
Ничего не потеряли. Поэтому как уж там конкретный НПФ, что уж там он умудрился сделать, я не знаю, и даже у меня плохая мысль возникает, а не следует ли прокуратуре проверить, все ли там чисто.
Да? Смотрите, нужно, наверное, сейчас обратить внимание на то, раз вы про бумажные облигации заговорили, те народные, которые собираются предложить правительство, они же тоже будут в бумажном исполнении.
Вот это, кстати говоря, и очень плохо, да. Дело в том, что все современные биржевые ценные бумаги, они существуют в бездокументарной форме. Ну, то есть желающие могут получить выписку по счету, с печатью, все красивую, угу, которая подтверждает, но сами облигации, это и акции касается, да, существуют в бездокументарной форме. То есть это записи в специализированных компьютерах, специализированных организациях, которые называются депозитарии. Да. Ну, почему депозитарии? Потому что счета, на которых записаны ценные бумаги, называются счета депо. Вот. И я вот помню наш финансовый рынок с самого начала, вообще с самого начала, с ваучеров, да. Вот. И я застал времена, когда эти вот большинство акций были бумажные. Даже как раритет у меня даже немножко хранятся, несколько штук остались. Это же был страх и ужас, да. То есть акции надо было транспортировать, да. А поскольку они стоят денег, то это, и плюс это объект строгой отчетности, то есть их нужно было инкассировать, они были тяжелые, да. Вот. В общем, это хлопоты и опять-таки затраты. То есть вот тот, кто этим будет заниматься, вот предполагается, что банки, да, угу, понятно, что за эти затраты кто заплатит в конце? Конечный покупатель. То есть вот тот, кто захочет эту самую народную ОФЗ приобрести. Да. Поэтому, на мой взгляд, вот эти вот документарная форма, она, конечно, красиво выглядит, ее приятно в руки взять, ну, это большой недостаток.
Совсем забыл про слушателей. Давайте подключать их к разговору. 7373948, телефон для звонков в прямой эфир в студии Сергей Хистанов. Свои вопросы адресуйте ему. Можно вот сейчас в устной форме, а можете писать в Телеграм, говорит МСК-бот, либо на СМС-портал +7 925 48 94 8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, вы в эфире. Николай зовут. Да. Ну, мне кажется, что всякие инструменты государства логичнее рассматривать с позиции государства, зачем это надо ему, глупо искать выгоду граждан в том, что делает государство. Государство совершенно четко заинтересовано в стабилизации, как бы, обращения денежной массы, чтобы не было резких никаких всплесков, учитывая, что государство полностью подорвало доверие к банковской сфере, так как гарантии на, ну, очень много людей, если статистику взять, теряют огромные деньги, не из бедных людей, имеется в виду, те, которые больше 1,5 миллиона, то есть сколько банков закрывается, отзываются лицензии, люди теряют деньги, соответственно, проблема остается. Государство живет иллюзией, что оно вот деньги, что у него есть деньги. Денег у него нет, мы все работаем за переуступку права потратить вместе доллары, и когда государство собирает налог и складывает эти деньги на какой-нибудь счет, оно не понимает, что этих денег более не существует, то есть их надо сжечь. И, соответственно...
Спасибо, да. До какой степени ваше соображение?
Интересная точка зрения. Вот из серии смешались в куче кони люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Из рационального то, что нам слушатель сообщил, да. Рационально то, что действительно степень доверия к банковской системе не настолько высока, как государству бы хотелось. Вот. Процентов на 90 страхи преувеличены. Поскольку людей с небольшими деньгами страхуют АСВ, но... вот, что бы там ни было АСВ, именно к АСВ ни малейших претензий нет.
Но слушатель возлагает вот ответственность за то, что банки теряют лицензии и банкротятся, на государство.
Вы знаете, вот редкий случай, когда я четко могу сказать, на кого правильно возлагать ответственность. Да. Да. Вот чисто исторические причины. В начале 90-х годов банковская лицензия стоила дешевле, чем «Жигули» шестой модели. Тогда такой был определенный показатель. Да? Вот. И из-за этого в 90-е годы было создано какое-то гигантское число банков. Я вам это говорю абсолютно ответственно, поскольку у меня даже в моей собственной карьере был такой эпизод, когда я некоторое время работал в карманном банке лакокрасочного завода. Вот. Сейчас идет закономерный процесс... Вот чистки банковской системы. Вспоминая там вот такое вот хорошее выражение, не волки, а санитары леса. Поэтому нынешнее государство нести какую-то ответственность за то, что было в начале 90-х годов, у нас много воды утекло с той поры, да, вот уже, считайте, четверть века прошло, да, вот, ну, никоим образом не может. Более того, в штуках банков, банки теряют лицензии много, да, это правда. Но вторая половина правды заключается в том, что 27 крупнейших российских банков, грубо 95% всех активов банковской системы. Вы вдумайтесь в эти цифры. То есть исчезновение там 500 с чем-то банков, если они взяли и испарились, да, это всего 5% активов системы. Да. Это вряд ли катастрофично, понимаете?
Виктор А. задает вопрос. Я думаю, он просто предлагает отложить в сторону эту мысль о том, что инфляция может в значительной степени повлиять на стоимость тех денег, которые вы получите через 3 года. Он пишет так. А откуда государство возьмет 800 миллионов на проценты, если это государство продает госсобственность и работает в убыток? Ну, действительно, а с чего отдавать-то?
Дело в том, что вы не забывайте, что в самой тяжелой ситуации, да, вот если совсем будет плохо, у государства есть один волшебный инструмент, да. Кстати говоря, вот в этом плане государство является абсолютным монополистом. Ну, как минимум станок? На свой... Абсолютно верно, да. Вы угадали, да. Вот. Но вот та сумма, о которой идет речь, да, вот 20 миллиардов рублей. Давайте будем реалистами. Это ничтожно небольшая сумма в масштабах государственного бюджета Российской
20
Федерации.
20 миллиардов, если ежегодно будут выпускать 20-30 миллиардов, плюс сверх этого проценты купонные.
Это очень маленькая сумма. Это составляет аж 0,1%, вдумайтесь, от тех средств, которые на руках у граждан имеются. Поэтому всерьез говорить о том, что вот эти 20 миллиардов рублей, причем 20 миллиардов рублей, я еще раз напомню, это в случае, если программа будет успешна.
Да,
вот я, мягко говоря, очень сомневаюсь в том, что эти 20 миллиардов рублей удастся реализовать. Это крайне сомнительно.
Тогда следующий вопрос. Вообще... А зачем государству эти копейки, в свою
очередь? Очень просто. Вот когда вообще только весь этот шум относительно народных ОФЗ поднялся, он вот первый вопрос, который я, но не только я, все там здравомыслящие люди себе задали, а зачем? Вот какова причина, да? Потому что сумма небольшая, условия странные, да. Единственный рациональный, опять-таки, ответ на вопрос «зачем?» – это соображение следующее. Во-первых, государство хочет просто пощупать рынок. То есть понять, в какой степени вот такого типа инструменты могут быть привлекательны для граждан. Вот, собрать статистику. Вот есть такое выражение, да, к сожалению, из другой сферы, да, «разведка боем». Да. Вот своеобразная разведка боем, да, никто не возлагает особых надежд. Я более чем уверен, что те, кто этот проект инициировал, ну, они иллюзии не питают, они здравомыслящие люди. Тем не менее, вот просто, чтобы понять, измерить некоторые характеристики, это неплохой ход. Потому что вот особенность экономики, кстати говоря, как науки, вот, она заключается в том, что в экономике почти невозможно делать эксперименты. То есть мы можем наблюдать за тем, что происходит, но, допустим, если мы хотим какой-то хитрый эксперимент там, с налогами сделать, мы не можем там, взять и одному предприятию сделать один налог, другому другой, третьему третий, потом собрать статистику и мудро сказать, что вот рациональнее всего иметь налог такой.
Ну, честно говоря, в нынешних условиях кажется, что такие методы применяются, но не по отношению к предприятиям, а по отношению к регионам, например.
Очень ограничено с тучей ограничений и там... В общем, руки, вот в отличие от других наук, да, естественных, где эксперименты систематически ставятся, да, вот в экономике экспериментов поставить почти нельзя. И вот это вот философски, опять-таки, если так с высоты птичьего полета посмотреть, на мой взгляд, да, это эксперимент, да. Он, в общем-то, весьма безопасный. Я еще раз повторюсь, что сумма, о которой идет речь, это аж 0,01% вот средств, которыми граждане располагают. Да. Вот. Причем это 0,01% будет достигнуто в случае абсолютного успеха, что само по себе сомнительно.
Ну, Степан спрашивает...
А вот после того, как этот эксперимент будет проведен, где-то через год примерно, да, соберут статистику, ее тщательно изучат. И,
возможно, новый продукт.
И вот тогда, возможно, будет сделано гораздо более интересное предложение.
Я думаю, у вас найдется короткий ответ на вопрос. вопрос Степана. А что будет, если что будет делать Минфин, если инициатива с гособлигациями провалится? Ну, просто ничего. Дождется вот этого ничего. Срока трехлетнего выплатить.
Просто ничего. Будут делать то, что всегда и делал до этой инициативы. Да.
7373948, наш прямой эфир. Слушаем. Здравствуйте.
День добрый, Дим Борисович. Подскажите, пожалуйста, вот такой момент. Мы даже, хотя не экономисты, многие из нас институт экономический никакой не заканчивали, но возникает один вопрос. При той инфляции, которую нам декларируют, всеми там с небольшим процентом годовых, нам дают облигации под 8 с небольшим процентом. Ну, каждые 10 лет в среднем, ну, даже 12, если возьмем, так скажем, доллар увеличивается практически на 100%. Был 30, стал 60, 75. Ну, понятно, что туда-сюда мы его гоняем, чтобы бюджет пополнить. Это все ясно. Тут другой вопрос. Если я буду даже как обычный потребитель в долгую хранить деньги, для меня удобный момент все равно их хранить в долларах. Нонсенс в долларах. То есть мне тогда возникает вопрос, на кого вообще рассчитаны эти облигации? Старшее поколение это тоже проходило. Среднее мы наслышаны. А младшие, они даже не понимают, для чего это нужно. У них зарплата 35 тысяч.
Хороший вопрос. Кстати говоря, я процентов на 80 со слушателем согласен. За последние 20 лет курс доллара вырос почти ровно в 10 раз. Это прилично, да? В 10 раз, да. Вот с точки зрения долгосрочных инвестиций, я разделяю мысли слушателя. Если вы вкладываете на большой срок, там, год, два и намного больше, да, доллар США смотрится лучше, да. Более того, у доллара есть свои циклы экономические, долларовые. После Второй мировой войны вот мы видим уже третий цикл. У доллара был цикл роста, падения. Вот сейчас как раз где-то чуть больше года стартовал цикл роста доллара. Да. Поэтому ближайшие там лет 5-7, вот долларовый цикл, он 15-17 лет, ну, соответственно, грубо пополам делим, получаем там такую грубую прикидку, сколько будет расти, сколько будет снижаться. У доллара будет все хорошо, поэтому вот я разделяю мнение слушателя. Но, опять-таки, у разных людей разные соображения. Вот на коротком горизонте частые обмены там доллар-рубль и обратно могут быть убыточными. Потому что курс рубля тоже, вот последние месяцы он спокоен, но вспомните, какие зигзаги и в сторону укрепления, и в сторону там, ослабления мы наблюдали. Поэтому своего покупателя этот инструмент найдет. Да, покупателя будет не так много, как, может быть, хочется Минфину, но, опять-таки, как сказал в свое время мудрую мысль господин Мао, товарищ, точнее, Мао Цзэдун, пусть расцветает 100 цветов, я не против, да. Но мне бы хотелось, и мне кажется, это рационально, да, чтобы вновь вот инициируемые инструменты, чтобы они имели какой-то шанс на успех, да. Сейчас мы наблюдаем, что предлагается инструмент, который хуже очень похожего, уже существующего. И, кстати говоря, вот я, к сожалению, не располагаю точной статистикой, но на глаз, вот перед передачей я просто побеседовал с коллегами, вот, и они мне сообщили, что где-то примерно год назад интерес физлиц к ценным бумагам ОФЗ, именно ОФЗ, заметно подрос. Это совпало со временем окончания вот тех вот банковских вкладов с шикарными процентами, которые открывались в конце 2014 года. Соответственно, примерно там в конце 2015-го, начале 2016-го эти вклады начали заканчиваться, они, как правило, были годичными, да, и люди стали искать другой объект
инвестирования. Но, опять же, из соображений, что государство один из немногих гарантов чего бы то ни было, вот да, именно в этом,
да. И плюс второе, все-таки ОФЗ – это инструмент для более-менее продвинутых, этого инвестора, да, это маневренность, да. Вот обычный вклад, если вы досрочно его изымаете, вы сильно теряете в процентах, да. Там есть вклады, где сохраняются проценты, но там они изначально обычно ниже, да?
А ОФЗ ничего не теряет или меньше?
Весь накопленный купонный доход, который накопился за время владения, остается у вас. Вот с этой точки зрения, философски, облигация напоминает, ну, я немножко утрирую, да простят меня там академические экономисты, если они нас слушают.
Депозит.
Да, вот, они напоминают вот такой вот бессрочный депозит. Но с оговоркой, во времена, когда рынок облигаций ведет себя спокойно. Когда там бывают потрясения, как это было в 2008-2009 годах, был кусочек такой, вот где-то полгода потрясений, как это было в конце 2014-го, начале 2015 года, вот тогда это утверждение будет неправильным. Но эти потрясения длятся максимум там от пары месяцев до полугода, а потом все возвращается на круги своя. Да. Поэтому вот с этой точки зрения давно существующие, никем не рекламируемые, прекрасно работающие ОФЗ, они выглядят гораздо лучше. Доходность почти такая же, да, А маневренность в разы больше, да. Еще и продаются там поштучно от 1000 рублей.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в эфире, пожалуйста, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, очень знаете, учитывая всю историю, так сказать, последней нашего правительства, где у нас, ну и государство, где у нас, в принципе, государство, никто ни за что не отвечает, когда у нас случается какой-то экономический кризис или еще какой-то катаклизм, проще сказать, то я думаю, что вот правильно говорит гость программы, даже не на 80, на 90%, но как бы система старая, но придумали новую, и как бы она не то что совсем неэффективна, вообще не будет эффективна. Вот. Я думаю, что нашему государству надо навести порядок, кто создал уже для себя какое-то свое микрогосударство, где у нас и возится каждый год, как в недавней передаче сказал достаточно известный Становский, 80, от 80 до 100 миллиардов долларов. Я думаю, надо лучше вот с этого начать, а не с народа.
Смотрите, действительно, у нас стабильный отток капитала, ну, насчет 80 или 90 миллиардов последние годы вы сильно ошибаетесь, у нас столько нету, да, чтобы выводить, да, вот, но это как раз проблемой не является. Выводятся деньги, вот, причем порядок наведен достаточно давно, которые просто банально заработаны. Вот, да, у нас нет ограничений на движение капитала. Кстати говоря, наш монетарный блок правительства на каждом форуме регулярно говорит о том, что мы не будем вводить ограничения на движение капиталов. Поэтому, да, люди заработали в России деньги. Да, они хотят свои деньги вывести. Да. Вот, само по себе в этом ничего плохого нет. Более того, несмотря на все, на экономический спад, вот, который мы наблюдаем с осени 2014 года, вот, кстати, есть надежда, что где-нибудь к середине этого, возможно, он закончится. Вот, несмотря на это, мы зарабатываем валюты до сих пор заметно больше, чем мы ее тратим, даже с учетом оттока капитала. У нас положительный торговый баланс, да. Поэтому, ну, есть деньги, заработали. Так что в чем-то это и неплохо, да. Значит, есть чему утекать.
Слушаем вас теперь. Здравствуйте.
Здравствуйте, это радио Москва.
Говорит Москва. Да, вы в эфире уже, приветствуем вас.
Здравствуйте, значит, пенсионерка Москва. Вот у меня такой вопрос. Про инфляцию говорили, про проценты говорили. Вопрос в том, что почему бы четко не сказать, что, во-первых, при покупке этих облигаций нужно платить за покупку, это раз. Во-вторых, при выплате 8,5%, 13% подоходный налог потом будет. Вот как бы посчитать вообще тогда правильность...
Ну, в общем, на что рассчитывать в финале через 3 года,
да,
если столько...
Да, вы понимаете, шаттер. Получается, что проценты 8,5%, а налог 13%.
Вот то, что сейчас озвучено, это традиционное заблуждение. По государственным и муниципальным облигациям налог на доходы физических лиц не взимается. Причем неважно, там, эту облигацию купило физлицо или юрлицо, но вот как раз в этом плане наша слушательница там абсолютно не права, да. Вот. Налог именно с этого дохода не взимается.
Ну и, скорее всего...
Это основа основ. Это, собственно говоря, один из аргументов, с помощью которых законодатель, вот это внесено в налоговый кодекс, стимулирует вот, внимание инвесторов именно к этому классу активов.
Ну и, скорее всего, при приобретении конкретно вот этих народных облигаций вам никаких дополнительных трат не потребуется.
А вот
вам брокера не надо привлекать.
Стоп. Брокера-то действительно не надо. А вот насчет дополнительных трат, вот тут я не знаю, да.
А на что, например?
По крайней мере, даже транспортировка вот этих бланков, да, она же тоже каких-то денег стоит, да. Поэтому нет, и без банки бесплатно не работают. Поэтому нет, вот как раз в этом плане какие-то затраты будут, но обсуждать их сейчас совершенно невозможно, просто потому что вот из проекта вот этого вот инструмента просто неизвестно. Поэтому какие-то траты будут. Вот здесь наша слушательница права, но налога 13% не будет точно.
Слушатель 12-й предполагает, это предположение вчера еще в нашем эфире звучало, ну, просто средство повышения финансовой грамотности. Вот только ради этого все и затевается.
Ну, вот тут я согласен со слушателем, разумная гипотеза, но уж если что-то предлагаешь, то желательно предлагать вещь, которая вызовет интерес, да. А предлагать вещь, которая хуже давно существующий, на мой взгляд, просто нерационально. Поэтому хотели сделать народные облигации, похвальная идея. Вот, сделать какой-нибудь упрощенный порядок их приобретения и так далее, да. Но взять существующий инструмент, ухудшить его условия, назвать словом народным и ждать, что он от этого станет популярным, ну, по меньшей мере, наивно.
На этом мы вынуждены заканчивать разговор с Сергеем Хистановым. В студии был советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер». Сергей Александрович, спасибо. Ждем вас снова.
До свидания.